У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о вечерах на хуторе близ Диканьки Николая Васильевича Гоголя. Из всего состава вечеров особо выделены две повести, представляющие некую коротенькую дилогию. Сюда же для полноты можно было бы присовокупить и третью, если бы она и интонационно, и содержательно не отличалась бы от первых двух. Суть в том, что рассказ во всех трех припоручен дьячку Нской церкви. Все три представляют собой двойной пересказ. Дьячок рассказывает случаи из жизни своего деда, слышанные им от матери. Все три повернуты в прошлое, и все три повествуют о том, как морочит человека нечистая сила. В вечере накануне Ивана Купала этот рассказ был выдержан в крайне зловещих тонах. В «Пропавшей грамоте» довольно зловещая история разбавлена юмористическими интонациями. И, наконец, в «Заколдованном месте» эти интонации превалируют, хотя при чтении первых строк повести этого нельзя было бы и предполагать. Цитирую Гоголя. «Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Так начинает рассказ дед. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи. Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит. Ей-богу обморочит». Далее этот тезис предстает в развернутой форме. И он же может служить эпиграфом и к вечеру накануне Ивана Купала, и к пропавшей грамоте, о которой мы сейчас будем говорить. Перипетиям с потерянной шапкой, с вшитой в нее грамотой к царице, предшествуют обстоятельства совершенно фаустианские, связанные, правда, с личностью не главного, как в немецком источнике, а второстепенного героя. Само же сходство обстоятельств разительное. В немецкой народной книге, посвященной жизни и гибели чернокнижника и мага Фауста, в числе прочего описывается эпизод, происходивший прямо накануне ночи, когда дьявол, позволявший на протяжении 24 лет бесчинствовать Фаусту во всех мыслимых и немыслимых формах, должен был, согласно скрепленному кровью договору, уволочь его нераскаявшуюся душу в ад. Зная это, трепещущий от страха, но даже в этот страшный час, не желающий покаяния перед Богом Фауст, приглашает на пир прежних своих собутыльников-студентов, в их числе и новоприобретенных, в надежде, очевидно, что в их присутствии не так страшно будет ожидать прихода нечистого. Эта ситуация повторяется в «Потерянной грамоте» вплоть до деталей. Только в роли Фауста выступает у Гоголя некий безымянный казак-запорожец, а в роли бодрствующих студиозов – главный герой и еще один случайный собутыльник. Читаем. «Вот сговорились новые приятели, чтоб не разлучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых. Где-то горели вместо него красноватые полосы. По полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодиц. Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой, приплевшийся к ним гуляка, подумали уже, небес ли засел в него. Откуда что набиралось? Истории и присказки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху. Но в поле становилось чем далее, тем сумрачнее. И вместе с тем становилась несвязнее и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе. Земляк, да ты не на шутку принялся считать сов. Уж думаешь, как бы домой да на печь. Перед вами нечего таиться, сказал он, вдруг оборотившись и неподвижно уставив на них глаза свои. Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому? Экая невидальщина. Кто на веку своем не знался с нечистым? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах. Эх, хлопцы, гулял бы, давно чату срок молодцу. Эй, братцы, сказал он, хлопнув по рукам их. Эй, не выдайте, не поспите одной ночи, век не забуду вашей дружбы. Почему ж не пособить человеку в таком горе? Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец собственной головы, чем допустит черта понюхать собачьей мордой своей христианской души. Конец цитаты. Самонадеянность обладателя шапки с грамотой, опрометчиво согласившегося оберегать новообретенного приятеля от посяганий на его душу нечистой силы, а заодно пренебрежительные отзывы о ней, сыграют с ним далее, как нам всем известно, дурную шутку. Ибо эта самая нечисть, умыкнув из-под самого его носа душу попутчика, заодно с телом, заодно крадет у него и грамоту. С момента дьявольской мороки начинается сходство пропавшей грамоты с вечером накануне Ивана Купала, а заодно с заколдованным местом. В особенности разительно выражено оно в описании козни нечистой силы, явившейся за душою запорожца и пугающей вызвавшегося ему помочь обладателя шапки с грамотой. Прежде чем читать дальше, отметим в пропавшей грамоте общее с ночью перед Рождеством, могущее смутить православного читателя обстоятельства, а именно не очень уместное заигрывание героя с нечистой силой. Уже сама игра в карты с кем бы то ни было отнюдь не похвальна, а тем более с ней. Но это можно отнести за счет издержек не столько писательской манеры Гоголя, сколько языческих рецидивов народного сознания, на которые он ориентировался при написании первых повестей. Проследим, какие обстоятельства этому предшествуют. Важно, на наш взгляд, то, что последующему участию в дьявольском шабаше и в том, и в другом случае предшествует изрядная попойка в шинке, сама атмосфера которого отчетливо отдает духом преисподней. Впрочем, может быть, в таковую ее превращают гуляющие, или не исключено, таковой она кажется им, и через это восприятие передается читателю. Шинок вообще почти во всех повестях цикла вечеров является местом пребывания нечистой силы. Иногда в виде телесно-физическом, как в вечере накануне Ивана Купала, иногда же в виртуальном, содействующем временному помрачению пребывающих там людей, как, например, в майской ночи или в ночи перед Рождеством. Как бы то ни было, но после шинка герой повести накрепко связан с нечистой силой, хотя бы потому, что у нее находится похищенная грамота. Не кажется случайностью после этого, что нечисть беспрекословно не только впускает еще неотданного ей героя в свой круг, но воспринимает его в этом круге едва ли не как своего. Еще разительные сходства мест, по которым пролегают пути героев пропавшей грамоты и вечера накануне Ивана Купала. Кажется даже, что эти пути пролегают не по разным местностям, но по одному и тому же, да и описаны они в одной и той же интонации, даже с дублированием одних и тех же предложений и слов. Читаем в пропавшей грамоте. Покойный дед был человек не то, чтоб из трусливого десятка. Бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост. Пройдет с кулаками промеж казаками, все как груши повалятся на землю. Однако что-то продирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе, темно и глухо, как в винном подвале. Только слышно было, что далеко-далеко вверху, над головою, холодный ветер гулял по верхушкам дерев. А деревья, что охмелевшие казацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и про овчинный тулуп свой, и вдруг словно 100 молотов застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове, и будто зарницей осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелкого кустарника. Вот и обожженное дерево, и кусты терновника. Так, все так, как было ему говорено. Нет, не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело было продираться сквозь колючие кусты. Еще отроду не видывал он, чтоб проклятые шипы и сучья так больно царапались. Почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Мало-помалу выбрался он на просторное место, и сколько мог заметить, деревья редели и становились, чем далее, такие широкие, какие дед не видывал и по ту сторону Польши. Конец цитаты. А вот далее на пути деда лежит нечто новое. То, чего не было ни в вечере накануне Ивана Купала, ни тем более в заколдованном месте. Это река, отделяющая мир живых от мира мертвых. Этот свет от того. Глядь, между деревьями мелькнула и речка, черная, словно вороненная сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь, и, кажется, вот-вот готовится погаснуть. И снова отсвечивается в речке, вздрагивающий, как польский шляхтич в казачьих лапах. Конец цитаты. Далее следует переход через реку, вступление в некую топографически расплывчатую адскую местность и игра в карты с нечистой силой, условия которой ей уже и определены. Нет смысла напоминать слушателям о весьма традиционных для нечистой силы издевательствах, которым она подвергает героя. Отметим лишь, что все эти правила летят в тартарары после положенного на себя креста, действенного, следовательно, даже и в таком мерзопакостном месте. И именно после этого нечистая сила, подарив казаку коня, дает ему возможность из него выбраться. Здесь мы опять обратимся к книге о Фаусте. В одной из глав есть одно чрезвычайно интересное место, напоминающее именно этот эпизод пропавшей грамоты. Это воздушный полет Фауста с Мефистофелем. Правда, сколько мне помнится, не на конях, а на огнедышащих драконах. Впрочем, конь, подаренный герою нечистой силой, вполне может сойти хоть и за дракона. Читаем. «Черт хлопнул арапником. Конь, как огонь, взвился под ним, и дед, что птица, вынесся наверх. Страх, однако ж, напал на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В каких местах он не был, так дрожь забирала при одних рассказах. Глянул как-то себе под ноги и пуще перепугался. Пропасть, крутизна страшная, а сатанинскому животному и нужды нет. Прямо через нее. Дед держаться. Не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что делалось с ним в это время, ничего не помнил. А как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем. Перед ним мелькали знакомые места, и он лежал на крыше своей же хаты». Конец цитаты. Последний факт дает нам возможность предположить, что мытарство героя, несмотря на подробно описанную чисто земную топографию, происходили не на поверхности земли, а в воздухе, в местах расположения всасывающих пространство черных дыр, как определили бы эти места сейчас. «Перекрестился дед, когда слез долой», — читаем мы далее. «Экая чертовщина! Что за пропасть, какие с человеком чудеса делаются!» Конец цитаты. Повесть заканчивается освещением дома. Дополнительным, надо полагать. Ведь не могло же быть так, что жилище казака не было до этого освещено. Но даже после этого нечисть, проникшая сюда, за так и не отвязавшимся от нее до конца героев и начавшая уже было глумиться над его сродниками, в частности, над женой, еще долго не успокаивается. Видно, в наказание за то, добавляет его внук Дьяк, что не сразу надумал это сделать. Мы же добавим еще одну причину. Не потому ли продолжают претерпевать от лукавого жители освященного дома, что это внешнее освящение со стороны священника должно было сопровождаться освящением внутренним со стороны казака и всей его родни? Не такого ли освящения желалось Гоголю при написании его диканьского цикла? Во всяком случае, весь строй страшной мести, сюжет которой тоже происходит в далеком прошлом, заставляет это предполагать. В связи с этим еще об одном нельзя не сказать. Обращение к старине, мною отмеченное, сопровождается введением героической темы, связанной с людьми того давнего времени и утерянной, или почти утерянной, современниками рассказчика. Недаром же их занимают не столько рассказы о героизме предков, сколько, по выражению рассказчика, странные, чудные дела. Читаем. «Мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более 5 лет со своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про вязов, про молодецкие дела подковы, 1,5 кожуха и сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу, и волосы ерошились на голове. Конец цитаты. Далее очень существенный момент, дающий намек на бытовое восприятие мистических эпизодов, коими изобилуют эти три повести и предполагающий некоторое дистанцирование между тем, что в них происходит, и их восприятием рассказчиком. Читаем. «Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается, Бог знает, каким чудищем. Случится, ночью выйдешь зачем-нибудь из хаты. Вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку засвернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, добавляет рассказчик, надо думать не без доли лукавства, что в жизнь свою он никогда не лгал. И что бывало не скажет, то именно так и было». Не лгал-то не лгал, однако, читая эти признания, почему бы не предположить, что точно так же, как события, происходившие с дедом, порождают в воображении слушающих некие призрачные бесовского характера фантомы, то точно так же подобные призраки могли мерещиться и деду. Ведь этим сюжетам предшествуют, как было уже отмечено, частые приложения к бутылям с различного рода горячительными и будоражащими воображение напитками. Тем более, что далее утверждение насчет правдивости деда снижается за счет упоминания дьячка, ропщущего на излишний рационализм своих современников, восприятие чудесной старины, когда были возможны и якшания с дьяволом во плоти, и игра в карты с ведьмами, и многое другое в этом же роде. Экое неверие разошлось по свету. «Да чего? Вот не люби Бог меня и пречистая дева. Вы, может, даже не поверите». Раз как-то заикнулся про ведьм. Что ж, нашелся сорвиголова, ведьмам не верит. Напоминаю, что говорит это служитель культа. Не верит им и Гоголь, да и нас не заставляет верить. Скорее наоборот. Однако для нас в этих повестях важно не это. Важно противопоставление решительности, прямоты и прямому героизму людей того времени, сходящим на нет и мельчающим людям времени современных дичку. Ведь как ни смотри, а довольно мелкие проделки Грицка в Сорочинской ярмарке, Левка у Майской ночи, даже Вакулы в ночи перед Рождеством, не идут ни в какое сравнение с размахом героя пропавшей грамоты и заколдованного места. В этом он может рассматриваться даже как прямой предшественник Данилы Бурульбаша из «Страшной мести». Или даже Тараса Бульбы, которые используют свои свойства гораздо целенаправленней, а именно на борьбу с врагами православной веры. Хотя, если судить по некоторым оговоркам героя пропавшей грамоты, будь я католик, если не переворочу свиных ваших рыл на затылок, и ему это направление отнюдь не чуждо. Как не чуждо, впрочем, и тоже изрядно обмельчавшему, как можно догадываться, рассказчику, способному, тем не менее, хотя бы на мысленное отождествление себя с доблестными предками. Эх, старина, старина, что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, как давно-давно, и года ему, и месяца нет, деялось на свете. А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, ну, тогда и рукой махни, чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученицы Варвары, если не чудится, что вот-вот сам это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе». Конец цитаты. Этими рецидивами прошлой доблести определены сюжеты более приближенных к времени Гоголя всех остальных диканских повестей и Тараса Бульбы из Миргорода, о которых я уже говорил.